Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Прекрасное, чудесное, 16 октября, за окном, наконец-то, в Краснодаре прохладно.
23 градуса.
23 градуса, ну это когда?
Днем.
Обеденное время было 23 градуса, а так уже утром встаешь, прохладно. Сюда я шел уже вечером, дождик моросит. Вот, поэтому до этого меня мои коллеги
моросили
из Питера проклинали, потому что там давно не тепло, а у нас здесь еще было... Классно, но вот осень и до нас добралась. Есть лиричное настроение? Диан?
У меня носочное настроение.
Носочное. Угу. Носочно-шерстяное настроение. Угу. Угу. Такая ты барышня. Ты из этих любительниц шерстяных носочков. Игорь Юрьевич, как у вас?
Не люблю носки шерстяные, они колятся. И знаешь, что еще не нравится? Пледом укрываться.
Да что ж это такое? Как это так?
Ну вот... Он же колючий, или если он не колючий, он наоборот, знаете, как сильно мягкий, что ли. То есть мне нравится такое одеяло, чтобы как будто бы тебя стеной как бы привалило, и ты под ним не можешь выбраться.
Но оно классное, да?
Да. А вот все вот эти вот легкие пледики, видишь, я не пью кофе, я не пью алкоголь. Поэтому осень для меня — это то же самое, что и лето, то же самое, что и весна, и зима.
Вот так вот.
Но иногда бывает симпатичная палитра собирается, когда, допустим, дует ветер, и в Краснодаре все деревья опадают просто за пару дней. То есть они стоят зеленые, зеленые, на следующий день не желтые, а еще через день они лысые. И вот эти вот 2-3 дня в Краснодаре между зеленью и лысыми деревьями бывает красиво.
Классное замечание, только у меня не по поводу зеленых и лысых деревьев, а вот это во время, знаешь, которое есть в других регионах России, когда ты можешь походить там в пиджаке или в чем-то вот таком вот.
Ну вот у тебя неделя целая на это.
Ну да, вот неделя, ну 5 дней, потому что потом резко хоп и все, давай, будь добр, какую-нибудь курточку на себя накинь.
Ну видишь, вот. У меня курток нет, поэтому мне...
Нету, да? Ты одеваешься в машину.
Да, да, я...
Правильно. Ну, а что, зачем покупать то, что тебе не нужно?
Слушайте, но на юге, мне кажется, это приемлемо. То есть в те дни, когда у тебя, в те 2-3 дня, когда у тебя температура опускается ниже нуля, можно потерпеть и выскочить в машину вот эти 15 метров от дома и в пиджаке.
Угу.
Все, остальное время 0 плюс 15.
Ну, в общем, уважаемые зрители и слушатели, как вы видите, настроение лиричное у всех, кроме Игоря Юрьевича, у него такое же, как и в остальные времена года, которые в целом для него ничем не отличаются. Зато отличаются новости, которые от недели к неделе все интереснее, интереснее, прикольно. Что же нового заблокировали? Какие же новые цены поднялись? Что же еще случилось? Это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Значит, у меня новость, которая искренне мою душеньку погрела, а именно то, что МТС оштрафовали на 3 миллиарда рублей.
А чем тебе МТС так не нравится?
Я сейчас объясню, прочитаю новость и подискутируем на эту тему. Значит, Федеральная антимонопольная служба это сделала. Значит, основанием послужило то, что стоимость услуг некоторых тарифов была повышена МТС без какого-либо обоснования на 8% более чем для 30 миллионов абонентов. Ну, вот потому что просто могут, так скажем, прикольно им. Значит, глава ФАС, господин Шаскольский, эту тему прокомментировал. Он сказал, что оштрафовали их именно на эту сумму, так как у оператора достаточно высокая прибыль. Она позволяет не нагружать потребителей дополнительно, что в данном случае рост расходов покрывается выручкой без повышения тарифов. Полученные средства выводятся в дивиденды. У оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей, объяснил он. Значит, 14 октября ФАС, собственно, обязала перечислить МТС в бюджет 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. Именно так они трактуют, незаконно полученный доход. Оператору также предписали снизить тарифы, и в МТС, соответственно, сказали, что мы сейчас это постановление изучаем, не исключено, что мы его будем обжаловать, потому что так-то ну триггер, да, знаете, на дороге не валяется. Несмотря на то, что денежек у нас много, мы хотим, чтобы и дальше так оставалось. Это вы вот начинаете тут. Так вот, что там вообще за рамс был? МТС предупредила там пару месяцев назад некоторых абонентов, некоторых, не всех, о том, что, значит, абонентская плата будет в следующие месяцы повышена, и повысила вот какой-то базовый, один из базовых своих тарифов, тут конкретно приводится тариф, который, значит, составлял 545 рублей в месяц, до 590 рублей, что, соответственно, 8,25% повышение составляет. После этого Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС, признала, что рост цен не обоснован, и вот пришли они к такому решению, что надо штрафовать. Оператор связи отверг обвинения. Они со своей стороны говорят, что рост абонентской платы экономически обоснован, вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования, развитие инфраструктуры, необходимость инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг. Тут также отмечают, что в целом в 2023 году около 6,4 миллиарда рублей ФАС перечислила в бюджет. Это на 44,96% выше первоначального прогноза. Основная часть этой суммы пришлась как раз-таки на административные штрафы за правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций. И объем составил всего по всем, да, штрафам вот этим 2,27 миллиарда рублей. То есть тут в 2024 году только один МТС. Если заплатит, то заплатит сразу три ерда. Меня эта новость порадовала тем, что я, как давнишний клиент этого оператора связи, вечно сталкиваюсь с какими-то проблемами. То есть даже банальная вот эта вот история, что почему-то они присылают смс-ку о том, что твой номер заблокирован, когда ты с утра, выезжая и пытаясь открыть шлагбаум, который открывается у меня по номеру телефона, обнаружил, что номер заблокирован, поматерился, каким-то образом, типа, вернулся домой, подключился к Wi-Fi,
да,
с приложения,
пополнил
счет, выехал, опаздывая на работу, сидишь на работе, уже обед, и тебе приходит смс-ка, ваш номер заблокирован, пополните счет.
Да.
То есть почему этого не сделать заранее, типа, с вечера, чтобы я этого видел? Для меня это вообще полная загадка.
Да.
Так у тебя же номер заблокирован.
Да.
Как они тебе смс-ку-то пришлют?
Ты понимаешь, она правильно говорит.
Ладно, почему не прислать? Ваш номер будет заблокирован через какое-то количество времени.
Смотри, МТС, вот на самом деле я сам пользуюсь МТСом. Мы, как бы, ну, я не знаю, в редакции у нас нормальные отношения с МТСом. А, вообще, МТС не самая плохая компания, не говоря только вот о тех штуках, что у них очень часто отсутствует логика. То есть вот ты правильно привел в пример историю с блокировкой. У меня та же самая история. У меня корпоративный тариф.
Uh-huh.
Та же самая вещь. То есть ты, когда уже заплатил, и у тебя телефон разблокировался, тебе приходит эта смс, которая не могла быть доставлена, потому что телефон твой заблокирован.
Странно, да?
Очень классная вещь. Смотрите, вот когда у тебя ноль, вот, ну, нет денег, ты хочешь оплатить с карты. Казалось бы, есть у МТС конкуренты, в которых ты заходишь в приложение и оплачиваешь свой мобильный телефон. Начнем с обратного. Во-первых, у МТС почему-то перестало работать приложение для корпоративных клиентов.
Угу.
То есть, чтобы банально мне узнать свой баланс, я нажимаю там звездочка, стори, шоточка, узнаю свой баланс. Чтобы мне узнать баланс другой корпоративной сим-карты, которая находится в Петербурге, как они мне сказали, что в единую сеть мы это не объединим, мне приходится держать у себя питерский номер, чтобы на нем проверить, что там вообще происходит. Это неудобно. И знаете, вот самое классное во всем этом, что когда приложение работало, то есть я почему сказал от обратного начнем. Когда приложение работало, однажды, знаете, денег снимают обычно где-то с 12 до часу. Но бывает история и другая. Снимают у меня разом, там, ну, бывает по 5, по 7, по 8 тысяч рублей. То есть, когда, ну, оно списывается ежемесячно, и у тебя, может быть, сейчас, допустим, у меня можно уходить на минус 12 тысяч. И бывает, ты смотришь, у тебя на счету там минус 3 тысячи, такой, ну, окей, еще все норм. И тут тебе так, оп, и минус там 14, и все, и ты без связи. Так вот, была история. Еду я с окровавленной девушкой, время... около 3 часов ночи.
Это только, Игорь Юрьевич, есть история вот эта.
Около 3 часов ночи. Включил, значит, свой навигатор от компании Яндекс. И думаю, чу, какого члена не обновляется моя, ну, не то что позиция, а вот карта, знаете, я просто выехал за предел. В пустоту. Такой, а может быть у меня деньги закончились? И еще в 2 часа ночи все было ок, а вот в 3 часа ночи не ок. Благо, я никогда не думал, что я радостно встречу милицию, которая увидела меня на трамвайных путях. И он меня тормозит, я говорю, где травмпункт? Он такой, тут, ну, то есть показал пальцем. И если бы не он, я бы это место проехал. Ну, знаете, как любой травмпункт, его надо спрятать, да, чтобы как можно меньше людей туда просто заходили. То есть его надо там... проходы через подвал, там, вознестись, залезть на дерево, спрыгнуть, и только после этого ты увидишь, что в цокольном этаже есть травмпункт. По крайней мере, в Краснодаре большинство именно...
А тебе же как раз удобно, ты же со сломанной ногой туда приехал.
Да. Так вот, история в том, что момент был такой. Думаю, ну, пока ее там забрали на зашивание, думаю, пока они там играются в этот кружочек папье-маше, я как бы, ну, пополню свой телефон. Ну, не гоже ж ехать без телефона. Вдруг опять там, ну, мироточить начнет, мне ж нужно как-то все это. Открываю приложение. Там есть оплатить картой. Да, окей, это же то, что мне нужно. У меня есть карты, я могу оплатить. Нажимаю. Оплатить карты. Так вот, оно... приложение работает при нулевом балансе, но оплата карты перебрасывает вот, знаешь, на вот эту страницу.
И вот она.
И ты такой, да ну вы что, издеваетесь, ребят? Ну должен же быть какой-то тестировщик, да? Но вы можете добавить там хотя бы основные банки, то есть их там, ну сколько? Ну 30 будет на всю Россию. Ну добавьте просто в белый список одну эту страницу. То есть она же имеет уникальный вид. Ну то есть ссылка сама. И не так сложно, ну как бы просто, ну ребят, ну тестировщик же должен быть. Или вот, ну, ладно, другие примеры я рассказывать даже не буду, но вот сам факт того, что очень криво построено много что, то есть я понимаю, что начальству кажется, что все работает, но нам здесь, как пользователям, кажется, что это все, ну, очень криво, да, начиная от СМС после разблокировки о том, что ты заблокирован, да.
А еще вот эта история с тем, что из приложения убрали чат, куда ты мог написать и пожаловать, ну, потому что дозвониться на линию поддержки — это не вариант вообще, там, это... миллион часов ты слушаешь вот эту вот музыку невообразимую, и не факт, что тебя с кем-то соединят. Причем я через этот чат поддержки приложения в телефоне решал даже вопрос с домашним интернетом, потому что, ну, там вообще, там еще хуже. Там не вариант. И потом они такие, ну все, больше так тоже нельзя. И ты такой, да почему? Вы же повышаете каждый раз тариф. А почему становится все более и более недружелюбной среда ваша? Хотя вы говорите о каких-то, как это правильно называется?
User-friendly.
Ну, user-friendly, да, я имею в виду вот эта вся история, когда у тебя совокупность разных сервисов.
Давай вспоминай.
Экосистема.
Блин, я хотел, чтобы он вспомнил.
И вроде как речь идет про IT-компанию, но вот, опять же, вы знаете, что у меня недавно один из близких моих людей встретился лицом к лицу с финансово-кредитным учреждением, тоже, которое относится к группе компаний, вот этой, которую мы обсуждаем. Там тоже абсолютно все недружелюбно, и ты просто офигеваешь от того, что можно так себя провести неориентированно, некомпетентно, и что вообще у вас там происходит? Вы вообще в курсе? Кто-то там наверху, как у вас это все работает, а точнее не работает. Поэтому мне кажется, наверное,
да, они
хорошо,
разогнались,
когда вот таким вот образом присаживают с небес на землю опять людей и говорят, что давайте вы, господа, наверное, все-таки не будете так резко хаметь и вспомните, что в целом нужно, чтобы за что-то брать много денег, хорошо это поддерживать и как-то оперативно решать вопросы людей, которые этим пользуются.
Слушай, ну, вряд ли, я повторюсь, что я не думаю, что кто-то в этом случае думает о пользователях, думаю, скорее всего, о пополнении бюджета, но речь все равно о том, что, ну вот, откровенно цены поднимать надо, наверное. Я недавно, ну, может, пару дней назад столкнулся с тем, что мне на почту пришло письмо с содержанием о том, что мы меняем условия обслуживания. Ну, это не важно, это не касается вообще никоим образом МТС-а.
Другой сервис,
да. И он говорит, вы классные, но мы меняем условия обслуживания, теперь будет дороже, и более того, даже за подороже вы получите меньше, чем есть сейчас. А если вы юрлицо, то для вас будет еще дороже. И получите вы еще меньше, потому что все вот эти доп-услуги теперь отдельные услуги. Я такой, ну, что ж, хорошо. И я вот подумал, а что бы было, если бы я, ну, допустим, как поставщик любого товара или продавец, позвонил своему контрагенту и сказал, знаешь, контрагент, будет дороже в 2 или 3 раза. У тебя есть договор, да, в котором все это прописано. Но в договоре есть же пункт о том, что мы там можем менять тарифы и прочее-прочее. Но давайте откроем...
Смотря какой договор. Каких-то, наоборот, прописано, что не имеем права менять.
Нет, это понятно. Но чаще всего, если мы говорим о каких-то услугах и сервисах, и вот сам факт того, что любой человек в любое время может... Ну, не любой человек, давайте так. Любой крупный бизнес в любое время может изменить условия на крайне невыгодные. Оно, как бы, как мне кажется, ну, не дает планировать.
Ну, да.
Я понимаю, что никто не говорит о том, что услуги не надо поднимать. Но вот мне почему-то кажется, что я бы делал с одной стороны лучше, с другой, наверное, хуже. То есть вот помните, когда появлялся интернет, к примеру? То есть, ну, все же помнят интернет. Мобильный интернет. Я про мобильный. Раньше же были все вот эти там Edge и прочее-прочее. И вот уже в моем сознательном возрасте, лет, наверное, там 15, может быть, 20 назад, появился там полноценный 3G. Так вот, как мне кажется, что если вы хотите поднимать тарифы, ну, откажите просто в услугах тем, кто заключил договор, ну, по старым тарифам. То есть пришел там, допустим, 5G, не будет у тебя 5G, потому что у тебя старый тариф. Переходи на новый тариф, который выгоден нам как компании, и у тебя будет все. Хочешь там какие-нибудь безлимитные ММС? Ну, мало ли, может быть. Ну, ты такой ретроград, и хочешь безлимитные ММС. Переходи на новый тариф. Все. Хочешь безлимитный YouTube? Но у нас по договору-то не было безлимитного YouTube. Вот, пожалуйста. И это честно. То есть... Если я привык не пользоваться интернетом, вдруг у меня сим-карта стоит в домашнем телефоне вообще? Ну, мало ли.
Да много у кого так. У кого-то она стоит, знаешь, на каком-нибудь устройстве для открывания ворот.
Ворота, да.
И это, опять же, тоже я знаю такую историю из первых уст, когда на полном серьезе оператор сотовой связи, другой, не этот, который мы обсуждаем, это к вопросу о том, что не только МТС, если что, этим злоупотребляет, ну, типа, на голубом глазу рассказывал человеку, что вы отправили смс-ку и согласились на подписку там чего-то там. Он говорит, это стоит в устройстве, которое не имеет вообще никаких кнопок. Это просто... Вы мне сейчас... Не-не-не, у нас вот все. То есть... Ну и человек говорит, вы меня вообще держите за идиота, что ли? А человек очень как бы серьезный, при должности, знаешь, ну... Вы зачем это вообще, говорит, делаете? Ну, а... Чешет по
скрипту. Шакольский, правильно его фамилия, или как там был? Шаскольский. Да, да, вот мы и выяснили, кто был тот человек с воротами, который не мог на здании министерства
Федеральная антимонопольная
служба. Да, федеральная монопольная служба...
Антимонопольная.
Федеральная антимонопольная служба не мог открыть ворота, и вот к чему это привело.
А ему это вы согласились. И на рассылку гороскопов тоже вы подписались, получается.
Да.
Диана, есть истории про мобильных операторов, возможно? Или...
Да мне особо ничего. Да, у меня только история, что у меня неделю с мобильных операторов не работал Телеграм, и я страдала. Вон, ура, он наконец заработал.
Ты не то место выбрала для Мегафона. Тут нормальные ребята с Мегафоном не ходят.
Ну да, поэтому у меня есть крымский оператор «Волна», который меня ворчает. Он работает везде. Вот, это для меня, кстати, хороший пример местечкового оператора. Правда, не знаю, чьи они вышки используют, но вот это тот оператор, когда у тебя заканчивается, например, срок действия тарифа, они тебе говорят, у вас там на счету осталось там меньше 100 рублей. Рекомендуем пополнить счет через личный кабинет. Ты думаешь, какие вы зайки и лапочки, как все отлично, прекрасно работает.
Ну да.
Вот так, ну, особо кринж-история. Я только вспомнила похожую историю на историю Игоря, только она произошла не со мной, а с моей подругой в Германии. В общем, она живет в Форсхайме, и она говорила, что у нее был тариф на домашний интернет. В какой-то момент ей пришло на почту прям письмо-письмо, что, мол, тра-та-та, мы будем повышать тарифы связи там на какое-то определенное количество евро, ее это все не устроило. Она им позвонила, сказала, ребята, а тут такое дело, я не хочу переходить на новый тариф. И они говорят, да, ну ладно. И она не продолжила переходите. Платить столько, сколько платила. И мне интересно просто, а как это вообще работает?
Ну, что, так можно было?
Да, то есть, как бы, никто не додумался позвонить и сказать, что мы не будем, или что, или как.
Ну, может быть. Не прокатило, вычеркиваем.
У меня с тем же мобильным только получилось очень давно. Не знаю, насколько договориться, не договориться. Раньше были безлимитные тарифы, где я специально брала карточку для того, чтобы... сэкономить на интернете, я брала карточку на мобильный телефон с возможностью раздавать интернет на ноутбук. Потому что вместе получалось и модем, и трубка дорого, а с телефона раздавать вроде как и ничего. В какой-то момент они решили, что они эту услугу отменят.
Да. Ну, и... точнее, не то чтобы отменят, она просто тарифицировалась как-то по другому
правилу. Нет, они в какой-то момент они ее вообще отменили, сказали, что больше такого не будет, и пришлось позвонить и серьезно поругаться для того, чтобы они сказали, ну, ладно, ладно, для старых клиентов оно остается, но там по какой-то более дорогой цене.
Ну, только для вас.
Да, и вот жаль, ну, наверное, не в студии, да, но было выебываться, прошу прощения, да?
Ну, потому что, понимаешь, из нескольких миллионов абонентов, кто пользовался этим тарифом, позвонила только ты. И они такие, ну, ладно, это и оставим. Остальные, ну, все, до свидания. Это сильно скандально, раз она дождалась, все прошла круги ада, переслушала всю музыку, дай бог. Ну, хотя, а еще вот этот вот прикол был, мы поехали с супругой в Стамбул, и там история такая, что ты платишь какое-то количество денег, ну, существенное, там, что-то около 700, что ли, рублей в сутки, если ты делаешь одно платное действие.
А так в Крыму.
Вот.
Я тебе скажу, не надо ехать в Стамбул, слушай, можно поехать гораздо ближе.
Нет, тут прикол-то в другом
был. И тебе бабуля отправляет смс-очку и минус там почти 600 рубасов.
У супруги моей другой оператор был, который прекрасно предоставлял возможности интернета и вообще все, и мы там, она нам раздавала как раз-таки, делала точку подключения, мы сидели все с ее... значит, ну, с ее сим-карты, так, и никто не пользовался ничем. Но просто потом я смотрю, списалась эта сумма за день. И когда ты заходишь там и запрашиваешь через личный кабинет, значит, детализацию, там у тебя стоит звонок, что тебе позвонили с какого-то номера, и ты с ними вот, ну, типа, минуту поговорил, а тебе никто не звонил, и ни с кем ты не разговаривал. Но попробуй докажи, если вот вам звонили, вы ответили. Кто это, что это за номер, о чем я с ним говорил? Ну, и я потом погуглил это в целом. Но история такая, которая имеет место быть. Не один я с этим столкнулся.
Меня это в свое время заставило, собственно, когда домой езжу, меня это заставило в какой-то момент выключить вообще дома мегафоновскую карту, потому что там же роуминг. Но когда звонят мошенники, это все равно считается за прозвон. И они тебе звонят, собаки сбрасывают, и у тебя деньги в минус улетают каждый
день. Отлично, они звонят, а собаки сбрасывают. То есть собака такая... Это мошенник. Сброс.
Да, у меня есть отдельная дрессированная собака для этого дела, Игорь.
Док антиспам.
Да.
Круто. Ну, вот такая вот первая новость. В студии Red Barn вышел новый подкаст «В зоне комфорта» о том, как сделать рабочее пространство отражением бизнеса и корпоративной культуры. В каждом выпуске ведущие и приглашенные эксперты обсуждают новейшие тренды в организации рабочих процессов, дают советы, раскрывают секреты и делятся лайфхаками. Подписывайтесь на подкаст «В зоне комфорта». Ссылка будет в описании. Ну что, Диана, пожалуйста, рассказывай, что там у тебя.
У меня сегодня новость с подвохом. Угу. Новость заключается в том, что 3 октября британское правительство объявило, что отказывается от суверенитета над небольшим тропическим атоллом в Индийском океане, известным как острова Чагос. Острова будут переданы соседнему островному государству Маврикий примерно в 1100 милях от юго-восточного побережья Африки. А теперь вопрос. Зачем я вам это рассказываю, как вы думаете?
Потому что острова
утонули. Меня вдруг взволновали острова? Нет, ты не угадал, Паша.
Может быть, потому что на этом закончилась какая-то колонизационная история отдельно взятой страны полностью. Что-то в этом духе я слышал.
Ну, примерно, да.
Это прям вот даже какой-то подписали пакт они по итогу с Британией, что вот у нас окончательно мы, значит, сбросили оковы колониализма. И все такие свободные, демократичные. Кроме там какого-то кусочка, где стоит какая-то военная база.
Ну вот, собственно, вот эта территория сейчас разрешилась, она передается...
И она
так,
тоже.
100% да. Они вывезли туда весь свой, условно, недоделанный уран, выгрузили на этот остров, ну то есть что-то с ним сделали плохое, зная англичан, и такие: о, заберите.
Но новость не в этом. Новость заключается в том, что в связи с передачей этого острова в скором времени, скорее всего, перестанет существовать домен .io и перестанет поддерживаться вообще.
Вот это да.
Ну, суть в том, что это один из самых популярных доменов для стартапов, для криптоинвесторов и всего прочего, для игр в том числе. И в ближайшее время, во-первых, новые перестанут регистрироваться, во-вторых, старые начнут постепенно отрубаться. Да, ну, в общем, это новость про то, как маленькое геополитическое событие может все-таки повлиять на большое количество
на
людей.
На эти ваши интернеты.
Да, и, ну, такое уже было, мы просто не очень замечаем. Например, под вопросом стояло закрытие нашего домена SU, да. Который изначально...
Soviet Union.
Да, который изначально присваивались Советскому Союзу. В 2010-м, то ли 2011 году наконец перестал работать домен Югославии. До этого он еще функционировал, сейчас их разделили на две страны.
А с доменом SU-то что в итоге? Он еще рабочий, насколько я понимаю?
Да, он еще рабочий. В иностранном интернете ходят легенды о том, что домен SU у нас здесь это интернетный дикий запад, и чуть ли не даркнет у нас существует на доменах SU. Ну, конечно, нет, но сам факт.
Блин.
Он еще работает. Был разговор о том, что надо бы его все-таки прикрыть, потому что есть домен RU, и зачем он, но вроде как работает, и как бы никого особо не волнует. Ну, вот такая вот история, что один малюсенький остров, и история длилась 50 лет, наконец-то все завершилось, но между тем огромное количество интернет-контента может просто схлопнуться, потому.
Слушайте, а кто распоряжается вот этими всеми доменными
историями? Есть две крупные организации. Сейчас
это частная история все, да?
Мантеки и Кабулеки.
Нет, есть организации...
Тебе так это понравилось?
Почему-то, да. Я представил сразу вот эти балконы, увитые виноградом, и они такие: все, закрываем домены, о! Это кровная месть, не смейте его закрывать, моя шпага там сегодня решит этот вопрос.
Да, сейчас.
Сейчас, знаешь, показывает видео, а там ровно то, что ты описал.
Я помню просто этот...
Как писалась эта история?
Нет, я помню шикарный мюзикл «Ромео и Джульетта», откуда вот это все-таки «Король и ночной Вероны». Это же из этого мюзикла. Я ходил, его смотрел, я был так поражен. Я первый раз был вживую на мюзикле.
А то типа в остальных времена ты был мертвым на мюзикле. Вживую на мюзлике.
Ну, типа, в остальные времена я смотрел максимум по телевизору какие-то отрывки, а это я пошел, значит, смотреть вот это.
Как вы перешли от домена к мюзиклам?
Он просто сказал про Монтеки и Капулетти, и я вот так проникся этим всем. Они там в костюмах красивые, все такие молодые, классно поют.
Из Ди Каприо хорошие, Ромео и Джульетта.
Да. Итак, Диана.
В общем, нагуглила, что организация до 90-го года называлась IANA, а сейчас она входит в состав одной... В общем, большая организация в США, угу, которая
понятно
по всему миру,
но
всем
ясно
выдает талончики, угу, на домены. Всем присваивает. То есть это серьезный процесс, регистрация домена вот такого высокого
уровня.
Доменной
зоны даже.
Да, то есть как бы это просто так все не происходит.
Угу.
И, собственно, если я не ошибаюсь, как раз-таки ситуация с Югославией привела к тому, что правила регистрации, пререгистрации и закрытия доменов ужесточились. Поэтому ситуация с этими островами такая, ну, прям однозначно и серьезная. И они сказали, ну вот раз перестала существовать зона, все, домену, до свидания. И никаких исключений.
Ничего себе.
Да, ну пока что там не очень понятно, что с этим будет происходить. На Хабре пишут, что может быть еще получится какими-то обходными путями договориться для того, чтобы IO продолжил существовать. Но вот пока что ситуация такая, что определенная зона в интернете, например, некоторые медиа и СМИ, да, тоже в том числе, могут оказаться в очень подвешенном состоянии.
Казалось бы, да. Что может случиться? Ну, это же территория не перестанет существовать, да? Ну, территория физически, может быть, и нет, а вот в юридическом смысле.
Ну, короче, пока все парятся, что Роскомнадзор что-то у нас за Роскомнадзорнет. Между тем, в мире происходит что-то гораздо более масштабное, и даже без Роскомнадзора сайты могут спокойно закрываться.
Ну да.
Так что, как бы...
Они, смотрите, вы так переживаете, как будто бы другие домены исчезли. Понятно, что может быть проблемы теперь. Но что ж, надо было регистрироваться на нормальных зонах. Я не хочу сказать, что ИО плохая, но как-то вот она, ну, она...
Ну, то есть изначально как будто вы зачем это делали, да, если вы там не находитесь?
Нет, просто история в том, что тренд изначально Google задал еще в 2008 году. То есть,
каким
типа,
образом? Купив остров?
Ну, нет, у них есть свой сервис Google I/O, то есть они тоже сидят в каких-то сервисах, тоже сидят на этих доменах. И там и GitHub сидит на каких-то этих доменах, то есть там достаточно крупные игроки пользуются конкретно вот этим уровнем.
То есть это... А что-то там недавно я прочитал новость о том, что Google первые подписали какой-то там контракт на передачу им чуть ли там не ядерных каких-то,
да,
источников,
да,
энергии.
Да, у меня тоже это есть, эта новость про то, что они подписали первое в мире соглашение о покупке ядерной энергии для питания своих ИИ-центров.
Офигеть, да?
И там еще какие-то очень хитрые ядерные реакторы, которые работают на испарение не воды, ну, как классический реактор работает. А сейчас я даже найду. Вот, они писали, что калифорнийский стартап Kairos Power специализируется на разработке небольших реакторов, использующих для охлаждения расплавленную фтористую соль, а не традиционную воду. То есть у них там еще какие-то хитрые реакторы, которые они будут использовать.
Ох, Skynet близко вообще. Как будто бы нет. Будем питать свои искусственные интеллекты ядерными реакторами. Ну, как будто бы вот много каких фильмов, которые плохо заканчивались, я смотрел примерно.
В целом, можно понять, почему это происходит, потому что, несмотря на всю опасность, да, которую представляет ядерная энергетика, ну, если произойдет какая-то авария, если сравнивать с другими способами добычи такого же количества энергии, да...
Они намного более затратные и дорогие?
Нет, ядерная энергетика гораздо более чистая и экологичная. Если сравнивать, например, с углем, если сравнивать с ТЭС, с водой, для того, чтобы получить такое же количество энергии, нужно потратить гораздо больше топлива, и оно выбросит гораздо большее количество загрязнений. То есть атомная энергетика, она дает большее за меньшее, и в этом плане она в перспективе гораздо выгоднее.
Ну, это же Fallout частично, да, этот вопрос затрагивает, что общество там как раз-таки и развивалось, как-то оставив за скобками вопрос опасности ядерной энергетики, поэтому у них ядерная энергия там внедрена на бытовом уровне в этой вселенной, ну, до какого-то определенного момента, когда все-таки потом не случилось, значит, то, что случилось, это большая катастрофа. Но до этого там чуть ли не в каждом бытовом приборе есть там элемент питания, который так или иначе продиктован там... Вот,
ну, вот это уже немножечко похоже на какую-то советскую утопию.
Да? Ну, может быть, не знаю. Игорь Юрьевич, что думаете?
Ядерная энергетика — это хорошо, падение домена ИО — тоже хорошо.
Почему?
Слушайте, но давайте так. Есть домен, который назывался ВС.
Угу.
Это, по-моему, Виргинские острова, если я не ошибаюсь. Но Весь прикол в том, что этот домен использовали в основном для всевозможных пиратских ресурсов. И вот, знаете, эта штука с ИО, по-моему, Notion на ней, если я не ошибаюсь. И знаете, вот я могу, конечно, повспоминать, но все равно у этой зоны флер, ну, какого-то, знаете, вот такого...
Тартуги.
Не то чтобы прям до конца, скорее, знаешь, этих, как эта страна называется, где живут запрещенные у нас трансы, этот, не... Ну, давайте, вы...
Таиланд.
Таиланд. Вот в Таиланде же запрещена любой вид проституции, но в некоторых специально отведенных местах на это закрывают глаза. И это не тартуга, потому что тартугу ненавидели все. Ну, как бы, вернее, ну, понятно, что это были уж абсолютный такой андеграунд. Вот здесь примерно такая же история, что, ну, крипта вроде как легально, ну, легально. Но давайте так, количество бабла, которое потеряли люди, связавшись с криптой, причем потеряли не из-за того, что там биткоин плохой, да, или на ставках, а вот все вот эти вот стартапы, которые были нацелены на крипту, все они брали в себя инвестиции и потом успешно растворялись. И вот после этого как-то вот...
Осадочек стал.
Да.
Но я же понимаю, что суть, наверное, в том, что регистрируя, ну, скажем, свое имя своего проекта на каком-то определенном домене вот этого второго уровня, ты, получается, принимаешь и... законы, зоны, в которые ты регистрируешься. И получается, для того, чтобы продолжить всю эту деятельность, им нужно будет переходить на всякие комы и прочего, и, скорее всего, у них не получится, потому что это наложит на них определенные ограничения.
Ну, могу большие, ошибаться. Большие игроки, меня... я так думаю, как раз-таки выживут, а кто-то, у кого нет ресурса на это, ну, извините, до свидания. Ищите другую колониальную территорию, на которой до сих пор такие же правила.
Это стоило Елизавете уйти, и все, началась какая-то ерунда.
Игорь Юрьевич, давай, рассказывай, что там? Что там за новости?
Мои новости?
Твои новости.
Вы шутите? Нет. Я же не подготовился. Ладно, у тебя...
Впрочем, ничего нового. Окей.
Да. Ну, нет, на самом деле, сейчас я вам расскажу. Я положил в закладочке несколько новостей, начиная о том, что РФ и Северная Корея объявили и подписали документы о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Значит, смотрите, я читаю заголовки. Рост цен на аренду квартир обогнал динамику за первое полугодие.
Ну, то есть, логично. Обсуждали неоднократно, да, что творится с ипотекой и ценами на жилье.
А я где-то еще читала великолепное высказывание от какой-то из дам, не помню уже фамилию, о том, что, ну, говорит, ребята, если у вас нет денег покупать свое жилье, ну, начните с малого, хотя бы 55 квадратов для начала.
Да,
я
да,
сижу,
да,
думаю, интересно.
Для начала.
Интересно.
Класс.
Продолжаем читать заголовки?
Да. Появился риск попадания экономику в ситуации стагфляции. Если кто не знает, это, ну, давайте, чтобы не заморачивать наших зрителей и вас, это ультраинфляция. Но только, знаете, как бы, ну, не только инфляция, а еще и вот там проблемы с работой, все вокруг закрывается. Ну, то есть, такое
крутое
вот,
пикет.
Крутое пикет, да.
Борт Бройлер 777.
Значит, здесь...
Терпит крушение на протяжении скольки-то там серий.
Значит, здесь Центробанк и вот, собственно, Ассоциация банков России между собой меряются пипирами и говорят о том, что... Одни говорят о том, что население супер закредитовано, другие говорят о том, что дайте людям больше кредитов. И Центробанк здесь выступает в роли того, кто говорит, ребят, охладите пыл, пожалуйста, очень много кредитов. А в сторону того, что Центробанк все-таки может не ошибаться, здесь говорит о том, что темпы выдачи займов не очень-то и снизились. Не знаю, кто тот человек, который продолжает брать их под 80% годовых, но смотрите... В первом квартале выдали 1,8 триллионов рублей, во втором квартале 3,8, то есть в первом 1,8, во втором 3,8. В июле-августе 3,3. Если сравнивать эти значения с прошлогодним, то в первом квартале выдали на 10% больше, ну то есть год к году, во втором почти на 20%, а в третьем на 22% больше год к году. То есть повышение этой ставки как будто бы вообще не останавливает этих людей. Это очень странно, потому что, знаете, уже Центробанк вот прям говорит: я просто хочу, чтобы ты включил голову и не брал кредит.
Там, кстати, опять говорят, что на следующем заседании ЦБ
они будут повышать, пока до народа не дойдет. То есть, знаешь, это как вот палкой по рукам ударили.
Просто когда ты приходишь в банк, говоришь, я хочу 10 тысяч, они такие: платеж ежемесячный 60 на 30 лет. Только тогда он: ну нет, ну, наверное, много все-таки, не буду брать.
Хочу 10 тысяч. 10 тысяч, 10 тысяч ударов палкой, давай.
Знаете, уменьшение денежной массы сейчас, оно крайне важно. И дело же не только в кредитах. Мне почему-то кажется, что это не последнее повышение ставки. И я объясню почему. Потому что сейчас на поддержание СВО вливаются огромные бюджеты. И эти деньги попадают в экономику. Их нужно каким-то образом, ну, нейтрализовать. То есть представьте, с одной стороны мы кредитуем население, с другой стороны происходит СВО и тоже приносит деньги. Все-таки как-никак там уже по 3 миллиона рублей выплачивают контрактникам, которые выходят на подпись. Эти же деньги все равно, если человек как бы возвращается... Я так понимаю, что даже если не возвращается, эти 3 миллиона дают, если он не возвращается, еще дают какие-то компенсации. То есть давайте так, там явно на фронте там не 3000 человек. И если мы посмотрим, это миллиарды и миллиарды рублей, которые в итоге вливаются в экономику. Конечно, просто из-за объема денежной массы будет происходить инфляция. И попытки ограничить хотя бы выдачу кредитов, окей, с ипотекой, как мне кажется, справились. То есть сейчас люди будут, понимать, что ипотека — это невыгодно. Окей, мы обрушили одну отрасль. Не то чтобы оно там очень сильно пострадает, потому что вот есть новость о том, что на 22% повысилась стоимость стройматериалов. Просто стройматериалы стали дороже, да. Я не знаю, там, правда, я даже не буду открывать, чтобы посмотреть. Но смысл в том, что новость про повышение цен на ремонтные вот все вот эти вот штуки, она точно коснется каждого. То есть рано или поздно кто-то покупает, чтобы что-то подремонтировать. И вот смысл в том, что повышение сейчас даже на 2%, как мне кажется, не сильно отпугнет вот тех людей, которые почему-то готовы брать. Вы же понимаете, просто чтобы отдать деньги, ты должен... Нет, конечно, если кто-то покупает телефон в кредит, то это вообще сумасшествие. Если кто-то покупает... Я такие моменты даже сейчас не беру в расчет, что у кого-то хватает ума потом под 30% годовых покупать технику, которая дешевеет. А если ты покупаешь инструмент, который работает, то есть неважно, там ноутбук, на котором ты рисуешь, там еще что-то, то вы должны понимать, что при там 30% годовых, чтобы эта вещь себя окупила, нужно хотя бы там 35-40% сверху к вложенным инвестициям. Это какой такой сейчас бизнес сможет условно купить себе станок за миллион, чтобы он за год заработал там 1 400 000 условно, чтобы отдать за него деньги? То есть бывает всякое. В общем, дальше, если пробежаться по заголовкам новостей, то Steam удаляет все, что просит РКН. РКН говорит, что ты будешь заблокирован все равно, мальчик мой, но Steam вроде как подался и удаляет.
Я читала, что они говорят, что они не планируют как раз-таки, потому что Steam вполне себе идет всегда навстречу и удаляет, и блокает очень исправно.
Ты знаешь, не все, кто удаляет и блокает исправно, выбираются из-под вот этих вот...
Жерновов санкций.
Спасибо, да, жернова санкций, да.
Просто сказал, не знаю.
Я так понимаю, смута не взлетела, и все, да? Не взлюбили.
Ой, смута. Я недавно просто... Я просто слышал два раза про нее. Первый раз, когда анонсировали, что все. Все. Это Ведьмак.
Они сейчас будут перезаписывать озвучку на нее.
Второй раз, когда я посмотрел обзор смуты на 40 минут у одного блогера. И как это получилось плохо, все просто ужасно. Это, если что, значит, игра на эти ваши комплюктеры, вот эти вот, как что это, RPG, да, получается, наверное. Вот, которую делала целиком российская студия, обещала, что все будет очень классно, спойлер, получилось не очень классно.
Это история скорее про конкретную студию, которую очень сильно хайпили, потому что есть очень много маленьких независимых проектов, которые делают при малом бюджете действительно хороший, очень годные штуки, да. И не так давно играла в одну из таких игр. Как-то Bookwalker, если не ошибаюсь, она называется. Очень классная графическая новелла в духе Disco Elysium. Стоит недорого. И прям действительно очень качественная вещь. Хотя о ней, я рассказываю своим знакомым, вообще никто не слышит. То есть я говорю, что вот играла в это и в это, они говорят, а что это вообще такое? Или там недавно вышла игрушка, которая очень неплохо переосмысляет третьих героев Меча и Магии. И тоже, если не ошибаюсь...
Ну, зачем переосмысливать то, что и так идеально, не пойму. Ну ладно, хорошо.
Она отечественная, да. И тоже говорят, что весьма-весьма, пока не играла. Но планирую.
То есть, когда, значит, когда с горящим время. Сердцем относишься к тому, что ты делаешь, может получиться хорошо, да? Такой посыл.
Ну, наверное, скорее не так. Мне кажется, когда нет завышенных ожиданий по поводу какого-то продукта, нет и сильных разочарований, если не получается. То есть суть же не в том, что смута сделала, ну, получилось не очень, а суть в том, что наобещали такого раз такого, и в итоге не смогли. Вот, и мне кажется, ну, если не уверен, что получится, ну, наверное, не рисуй воздушные замки.
Согласен.
Потому что, ну, если бы никто про нее не рассказывал, это была бы абсолютно проходниковая игра. И, может быть, бы даже и похвалили. Сказали бы, ну, в целом для инди-проекта ничего. Угу. Сказали бы, да. А за счет того, что вот раздули, якобы как у там CD Projekt Red, и, соответственно, уже сравнивали с гораздо более качественной, пусть там и старым проектом, и, ну, конечно, на фоне Ведьмака, ну, нет.
Ну, да.
Учитывая то, что он уже там стар.
Окей. Суперстар Геральт стал. Ладно, Игорь Юрьевич, еще есть что сказать?
Да, на самом деле у меня еще последняя новость. Это то, что хакеры стали вдвое чаще атаковать сайты...
С доменом .io.
Да, сайты среднего бизнеса. В первом полугодии 2024 года количество кибератак на сайты среднего бизнеса выросло в 2,2 раза по сравнению с концом 2023 года. В общем, они делают это автоматизированно, то есть пытаются сделать SQL-инъекции, ищут уязвимости и прочее-прочее, но, видимо, все, то есть всю верхушку они напугали все очень быстро.
Вот вам ваши биткоины, забирайте.
Да. А вот средний и малый бизнес еще как бы не обладают такими инструментами, чтобы...
Да, во-первых, вряд ли кто-то из среднего и малого бизнеса вливает существенные средства в безопасность вот этого всего. И, соответственно, потерять вот так вот
ногу
одним мигом, ну, я имел в виду несколько другое. Я же так понимаю, это делается все, если у тебя все это соединено в единую какую-то историю, что
да через нет, но сайт нас, ты можешь наш попасть. Наш сайт ломали, то же самое. То есть нас взломали, и когда люди заходили к нам на телефон с андроида, им высвечивалось, что вот, скачайте, вышло супер новое классное приложение у Сбербанка. И они такие, ну нет, это сайт врать не будет. Но мы очень быстро нашли эту дыру, очень-очень быстро, как всегда, это сторонний плагин. 10 тысяч раз все знают, что нужно перепроверять, ничего не устанавливать. Ну и нормально, в общем, все. То есть оно там провисело, я думаю, около часа, и то ночью. И все. И все норм.
Вот так вот. Так что средний, малый бизнес имейте в виду.
Готовьтесь.
Готовьтесь, да. Нужен вам этот сайт? Когда маркетолог приходит и говорит, нужен сайт, подумайте 300 раз.
Главное, нужен домен.
Знаете, что
не прокатит?
Вы можете просто нарисовать этот сайт на какой-нибудь бумаге, сфотографировать и выложить просто картинку. Вот картинку взломают вряд ли. Тем более этот сайт будет вот просто HTML с картинкой. Я думаю, что человек, который соберется его ломать, трижды лопнет, прежде чем сделает хоть что-то плохое.
Почему не открывается?
Где? Почему? Не кликай.
Да, да. А не надо кликать. Можно просто лендос сделать в виде целевое действие там в конце. Там хочешь позвони, и не кликабельно. Взял на телефоне, ввел, позвонил.
Нормально.
Да.
Нормально.
Да.
Уроки кибербезопасности от Игоря Юрьевича.
Да.
Хочешь сделать безопасно, сделай просто. Да. И вообще, зачем нам сайт? У нас шикарно вон есть флаеры.
Знаешь, эти триплеты, которые нужно раскрыть, и такой, дорого.
Да, круто.
Слушайте, а когда вы последний раз вообще, ну, пользовались вот такой рекламкой? Типа тебе дали в руки, и ты такой...
Мне кажется, я никогда не пользовался ничем из того,
особенно эти ребята давали. Из Sunlight, которые раздают...
Слушай, я всегда...
Скидка на 800 000% только сегодня, потому что закрытие через 15 минут.
Я пользуюсь, если это флайера, которые не рекламируют скидку, а которые предоставляют скидку на что-нибудь. Ну, например, условно говоря, придешь там в какую-нибудь пиццерию, предъявишь флайерочек, и тебе там, например, там третий кусок пиццы бесплатно. Угу. И я уже такая, о,
я при этом всегда беру флайеры на улице, потому что в основном их раздают.
Жалко, да.
Ну, там вот молодые какие-то ребята. И
юродивые.
Да почему юродивые? Нормальные ребята. Просто,
я просто сам их раздавал, поэтому.
Ты только после... Или, возможно, ты еще школьник, скорее всего, и ты пошел...
Или уже.
Заработать какие-то первые свои деньги. Ну, мне кажется, я не облезу, если возьму, скажу спасибо, чувак, зарабатываешь бабки, молодец. Это просто первая ступенька, у тебя все получится.
Завтра станешь клодменом.
Каждый должен пройти через какой-то кринж в своей жизни, поэтому в этом плане да. Но я, конечно, никогда ими не пользуюсь.
В общем-то, на этом мои новости все. То есть я вам рассказал и про то, что инфляция, и про то, что, скорее всего, ставку рефинансирования еще не раз поднимут, и то, что товары для ремонта подорожали, и вот то, что малый бизнес атакует. Вот я, знаете, как я попытался выбрать все так, чтобы прям вот всех коснулось максимально.
Каждого.
Каждого, да. Вот, собственно, и все.
Ну, в общем, Игорь Юрьевич единственный из нас, который до сих пор придерживается концепции этого подкаста. Ну что ж, здорово. Отправляемся
домой.
Домой, да. И прощаемся с вами до следующего выпуска. Пока-пока.
Пока.
Хочу пожелать вам, как там, счастья и здоровья хотя бы на эти короткие 7 дней.
Классно, Игорь. Классно.
Леонид Аркадьевич, вообще-то. Всего доброго. We'll be right back.